Библейская конференция 2008 года. Сердце, увлеченное Христом. Проповедует пастор Джон МакАртур. Человек Божий.
Well, I want to say thank you to Pastor Alexei for inviting me to be here for this weekend.
Я хочу поблагодарить пастора Алексея за то, что он пригласил меня, чтобы быть здесь с вами на этих выходных.
I have so richly enjoyed fellowship with him and with the leaders of the church and with all of you.
Я очень наслаждался общением с ним и также со всеми лидерами церкви и со всеми вами.
And now I will be able to tell all that I meet what the Lord is doing here in your great church.
И теперь я буду иметь возможность говорить всем, с кем я встречаюсь, что Господь делает здесь в вашей замечательной церкви.
We are so thankful that in the providence of God He brought Pastor Alexei to the Master's Seminary.
Мы так благодарны тому, что в своем провидении Бог привел пастора Алексея в мастер-семинарию.
And to Grace Church, so we could get to know him and have some part in his training and preparation.
И в Церковь Благодати, что у нас была возможность познакомиться с ним и иметь какую-то часть в его подготовке.
And it is the greatest joy to see a man that you have trained go out and be blessed by God in his ministry. So this is a great joy to me.
Самая большая радость видеть человека, в которого ты вложился, видеть, что он идет и служит, и Бог благословляет его.
And I also want to greet you from Grace Community Church.
Я также приветствую вас из Церкви Благодати.
They know of this ministry.
Они знают о вашем служении.
And many of them have prayed for your church.
И многие из них молились о вашей церкви.
And I will encourage even more people to do just that.
И я буду ободрять их, чтобы они больше продолжали молиться.
Now, we have a very special opportunity today to ordain two men for ministry.
У нас сегодня особенная возможность рукоположить двух братьев на служение.
And that is a high and holy calling.
Это высокое и святое призвание.
And I am very honored to be able to bring the word of God on this very special occasion.
Для меня большая честь проповедовать слово Божие в это особое событие.
And the purpose, in a sense, is to speak to those men as well as to speak to you.
И цель того, о чем мы будем говорить сегодня, направлена к этим двум братьям особенно, ну и, конечно же, касается всех вас.
And to remind all of us what it is that God expects and requires from a man who is in his ministry.
И напомнить всем нам, что Господь ожидает и требует от человека, который находится в его служении.
And I want you to turn in the Word of God to 1 Timothy chapter 6.
Я хочу, чтобы вы открыли первое послание к Тимофею, 6 глава.
There are some verses here that are directly addressed to the issue that we face today.
Здесь есть несколько стихов, которые напрямую касаются вопроса, о котором мы говорим сегодня.
You will notice in verse 11, 1 Timothy 6:11.
Вы заметите в 11 стихе 6 главы 1 Тимофея,
that there is an expression there, man of God.
Что здесь есть выражение человек Божий.
That's a very important expression.
Это очень важная фраза.
Very important designation.
Очень важное определение.
When I was a very young boy and told my father that I felt God was calling me into the ministry.
Когда я был молодым парнем, и я сказал своему отцу, что Бог призывает меня к служению.
He then encouraged me by saying to me, "You must be a man of God."
Он ободрил меня и сказал мне следующие слова: «Ты должен быть человеком Божьим».
That has always been my desire.
Это всегда было моим желанием.
When young men consider coming to seminary, we tell them that the Master Seminary exists to train men of God.
Когда молодые братья хотят поступить в семинарию, мы им объясняем, что мастер-семинария существует для того, чтобы тренировать или готовить вот таких человеков Божьих или людей Божьих.
So I want to look a little more carefully at this expression.
Поэтому мы хотим немножечко внимательнее посмотреть на это выражение.
What is a man of God?
Что значит человек Божий?
Well, first of all, let me say, this is not just a general term.
Прежде всего, я хочу вам сказать, что это не просто один из общих терминов.
It is a very specific and a very technical title.
Это очень конкретный и очень технически определенный титул.
It is only used two times in the New Testament.
Он используется только два раза в Новом Завете.
Both of them appear in Paul's writings to Timothy.
Оба раза они появляются в посланиях Павла к Тимофею.
Timothy is called a man of God in this text.
Тимофей назван человеком Божьим в этом тексте.
And Paul also says the word of God equips the man of God.
И кроме того, Павел говорит, что Слово Божие снаряжает человеков Божьих или людей Божьих.
Though this term only appears two times in the New Testament, it appears over 70 times in the Old Testament.
Несмотря на то, что этот термин употребляется только два раза в Новом Завете, он встречается больше 70 раз в Ветхом Завете.
It was first used of Moses.
Первый раз оно используется о Моисее,
who spoke for God.
Который говорил от лица Божьего.
It was used of the angelic messenger who announced the birth of Samson to his parents.
Это слово или эта фраза использовалась по отношению к ангельскому посланнику, который объявил рождение Самсона его родителям.
It was used of a prophet who spoke on behalf of God to the high priest Eli.
Оно использовалось о пророке, который говорил от лица Господнего к первосвященнику.
In that case, he was predicting judgment on Eli's family.
И он провозглашал суд Божий, который грядет на семью Илии.
Samuel was called a man of God.
Самуила называют Писание человеком Божьим.
Elijah is called a man of God.
Илию пророка называли мужем Божьим.
Elisha is called a man of God.
Елисей назван человеком Божьим.
David is called a man of God.
Давид назван человеком Божьим.
And several other prophets, Amaziah, Igdaliah, are called men of God.
И несколько других пророков названы люди или мужи Божьи.
Every time it is used,
каждый раз, когда это использовано,
that identification refers to a man who speaks for God.
Это определение относится к человеку, который говорит от лица Божьего.
An official spokesman for God.
Официальный представитель Божий.
And so in that sense it is a technical term. It is a title.
Таким образом, это своеобразный технический термин или титул определенный.
And as I said, in the New Testament it is used of Timothy and in the epistle that Paul wrote to 2 Timothy.
И в Новом Завете это относится к Тимофею, послание к Тимофею, которое написал Павел.
So what we're talking about here is specifically identified elite line of men who speak for God.
То есть то, о чем мы говорим здесь, это специфически определенная элитная группа мужей, людей, которые говорят от лица Божьего.
They are lifted above the mundane and the temporal and the earthly things.
Они подняты выше обычного, временного, земного.
They have no permanent relationship to those things which are perishing.
У них нет постоянных связей с теми вещами, которые проходящие.
And to understand the role of the pastor, you must understand that the pastor is a man of God.
Для того, чтобы понимать роль пастора, вам нужно понимать, что пастор является мужем Божьим.
In a real sense, he doesn't belong to the church. He doesn't belong to the board of the church. He belongs to God.
Он не принадлежит церкви, он не принадлежит церковному совету, он принадлежит Богу.
He is one of those men Peter referred to when he said there are men moved by the Spirit of God.
Он является принадлежащим к тем, к той группе мужей, о которых апостол Петр пишет, которые были движимы Духом Святым.
He belongs to God for the specific purpose of proclaiming God's word.
Он принадлежит Богу для специфической цели провозглашения Божьего слова.
Now in this text that I want you to look at in 1 Timothy 6, we have the identifying marks of such a man.
В этом тексте, к которому я приглашаю вас обратить ваше внимание, у нас есть определенные признаки такого человека.
Beginning in verse 11.
Начинаем с 11 стиха.
And reading through verse 14.
И читаем до 14 стиха.
The scripture says this.
Писание говорит следующее. Ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа.
Now remember, Paul is giving instruction to young Timothy and to all those who take the responsibility of being a spokesman for God.
Помните, что Павел дает наставление молодому Тимофею и вместе с ним всем тем братьям, которые будут иметь ответственность представлять или говорить от лица Божьего.
And the context of this chapter indicates to us that Paul is comparing the man of God with a false teacher.
И контекст этой главы говорит о том, что Павел сравнивает человека Божьего с ложными учителями.
If you go back to verse 3 in the text,
если вы вернетесь к третьему стиху в тексте,
Paul refers to those who advocate a different doctrine.
Павел говорит о тех, кто учит иному.
Those who teach things that do not agree with sound words.
Кто учит тому, что не согласно со здравыми словами Господа.
Inconsistent with our Lord Jesus Christ and the doctrine that conforms to godliness.
Несопоставимо со словами Иисуса Христа и учению, которое ведет к благочестию.
These are false teachers
who teach things
contrary to Scripture.
Которые учат тому, что противоречит Писанию.
And in verse 4 he describes something of their character.
И в четвертом стихе он описывает что-то, касающееся характера этих людей.
Says they are proud or conceited.
Они горды.
They understand nothing.
Они ничего не знают.
They have a morbid interest in controversial questions and disputes about words.
Они заражены страстью к состязаниям и словопрениям.
They're characterized by envy and strife and abusive language and evil suspicions.
Характеризованы завистью, распрями, злоречием, лукавыми подозрениями.
And they are in verse 5, men of depraved mind.
И в пятом стихе написано, что у них поврежденный ум.
And deprived of the truth.
Что они чужды истины.
And they suppose that godliness is a means of gain.
И они думают, что благочестие является средством, которое позволит им получать что-то.
They are false preachers.
Они ложные проповедники.
False teachers.
Ложные учителя.
And they do what they do.
И они делают то, что они делают.
For money.
Из-за денег.
That's what all false teachers do.
Это все то, что делают ложные учителя.
They always have and they always will.
Они всегда это делали, и они всегда это будут делать.
It is against that background of false teachers that Paul says in verse 11, "But you, man of God."
И именно на этом фоне ложных учителей апостол Павел говорит контрастно: "Но ты, или ты же человек Божий."
You are to be the opposite of such false teacher.
Ты должен быть противоположностью к таким ложным учителям.
So what is it that characterizes a man of God?
Ну что характеризует человека Божьего?
First of all,
прежде всего,
a man of God is known by what he runs from.
Человек Божий известен тем, от чего он убегает.
Notice the beginning of verse 11.
Заметьте в 11 стихе.
But flee from these things.
Убегай этого.
Now the verb in the Greek is a very interesting word. It is the verb phoge.
Очень интересный глагол используется здесь в греческом языке. Это глагол, который глагол phoge.
And in the English we have a word that comes from that word. It is the word fugitive.
В английском языке есть глагол fugitive или слово, которое от этого греческого слова произошло.
This is someone who runs.
Это тот, кто бежит, беглец.
Someone who runs in fear.
Кто-то, кто бежит в страхе.
This word is used in the ancient Greek literature to speak of someone running from a plague.
Это слово использовали в древнегреческой литературе, чтобы описать тех, кто убегал от чумы.
Running from a wild animal or a poisonous snake or an attacking enemy.
Убегали от диких животных, от ядовитых змей или атакующих врагов.
A man of God is a running man.
Человек Божий — это бегущий человек.
And it is a It is a very desperate running man.
И он бежит в отчаянии.
In fact, if you go back to the first chapter of 1 Timothy,
если вы посмотрите первую главу первого послания к Тимофею,
you see some of the things that a man of God must run from.
Вы видите несколько вещей, от которых человек Божий должен убегать.
In verse 4 it says, don't pay attention to myths and endless genealogies and speculation.
В четвертом стихе он говорит, не занимайся баснями, бесконечными родословиями, спорами.
In chapter 4,
в четвертой главе,
verse 7,
седьмой стих,
he says, have nothing to do with worldly fables, that's false philosophies.
Негодны же бабьих басни, отвращайся этих ложных философий.
In chapter 6, verse 20,
в шестой главе, двадцатый стих,
he says, O Timothy, avoid worldly, empty talk and opposing arguments of what is falsely called knowledge.
Он говорит, о Тимофей, отвращайся негодного пустословия и прикословий того, что называется ложно знанием.
And all of these that I've just read to you have to do with running away from error.
И все, о чем я говорил вам сейчас, имеет отношение к тому, чтобы убегать от ошибочной интерпретации истины.
It sounds a lot like Psalm 1.
Похоже на Псалом 1.
Blessed is the man who does not walk in the way of the wicked. Stand in the way of sinners, sit in the seat of scoffers.
Блажен человек, который не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей.
And that phrase, sit in the seat of scoffers, is very important.
Эта фраза, сидит в собрании развратителей, очень важна.
You don't want to take your seat in the classroom of a heretic.
Вам не нужно сидеть в классе еретиков.
You flee those things.
Убегайте оттуда.
But when you come to our text in verse 11,
когда вы подходите к нашему тексту в 11 стихе,
and Paul says, "Flee from these things."
И Павел говорит, убегай от этого.
He's not talking about false doctrine. He already talked about that.
Он не говорит здесь о ложной доктрине. Он уже об этом говорил.
What is he talking about?
О чем он говорит здесь?
Let's go back to verse 5.
Давайте вернемся к пятому стиху.
It is characteristic of false teachers that they suppose godliness, pretended godliness, is a means of great gain.
Это характеристика ложных учителей. Они предполагают, что вот это благочестие, их наигранное благочестие, послужит им средством для прибытка.
And then Paul says, but godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment.
И он говорит дальше, что благочестие действительно приносит очень много, но только тогда, когда оно будет сопровождаться довольством.
And then he says, you brought nothing into the world, you're going to take nothing out of it either.
И дальше он говорит, вы ничего не принесли в мир, и вы ничего отсюда не вынесете.
If you have food and covering with these, you should be content.
Если у вас есть пропитание и одежда, вы должны быть довольны.
But those who want to get rich fall into temptation and a snare.
Те, кто хотят стать богатыми, они впадают в искушение и в сеть.
And many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction.
И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу.
For the love of money is a root of all kinds of evil.
Потому что сребролюбие является корнем всех зол.
And some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves through with many a pain.
Предавшись ему, уклонились от веры и подвергли себя многим скорбям.
This is all about loving money.
Все это касается любви к деньгам.
Man of God flees the love of money.
Человек Божий убегает от любви к деньгам.
Why does he make an issue out of this?
Почему Павел так много говорит об этом?
Because this is exactly what characterizes false prophets.
Потому что это в действительности абсолютно точно то, что характеризует ложных пророков.
Always has and always will.
Всегда так было и всегда так будет.
In the modern time, it is the prosperity gospel.
В современные времена это Евангелие благополучия.
If you send the preacher all your money, God will make you rich.
Если вы пошлете проповеднику все ваши деньги, Бог сделает вас богатыми, говорят.
Just another scheme of false prophets.
Это еще одна пирамида, еще одна махинация ложных пророков.
The man of God flees all things connected to greed.
Человек Божий убегает от всего, связанного с жадностью.
What drives the man of God is not money, not material things.
Что движет человеком Божьим, это не деньги, не материальные вещи.
This is the characteristic of false teachers.
Это характеристика ложных учителей.
From Balaam, who prophesied for money,
который пророчествовал за деньги,
to Judas, who sold Jesus for 30 pieces of silver,
до Иуды, который продал Иисуса за 30 серебряников.
And all in between, false prophets are always doing what they do for money.
И все то, что между ними, ложные пророки всегда делают то, что они делают ради денег.
God identified the false prophets of Israel as greedy dogs that never had enough.
Бог определял ложных пророков Израиля как жадные псы, которые никогда не имели достаточно.
Jeremiah condemned the covetous prophets and priests of his day.
Иеремия осуждал этих жадных пророков и священников его дней.
And the prophets of Ezekiel's day were so corrupt that they could be bought for a loaf of bread.
И пророки времен Иезекииля были настолько коррумпированы, что их можно было купить за булку хлеба.
Or a handful of barley.
Или жменью ячменя.
In the New Testament, you have the empty talkers and deceivers of Crete.
В Новом Завете упоминаются эти пустословы и обманщики в Крите,
who destroyed entire households for the sake of money.
Которые разрушают целые дома, семьи ради денег.
And Peter writes in 1 Peter 5:2 that we're not to do the ministry for filthy lucre.
И Петр пишет в первом послании Петра, 5 глава, 2 стих, что мы не должны из-за корысти вести или пасти людей.
In 2 Corinthians 2:17, the Apostle Paul said, "We are not like many. We are not corruptors of the word of God for money."
Во 2 Коринфянам 5:17 апостол Павел говорит, что мы не похожи на других, которые коррумпированы, делая что-то из-за денег.
The Apostle Paul said to the elders at Ephesus, "I have coveted no man's silver, no man's gold, and no man's clothing."
Апостол Павел говорит пресвитерам в Ефесе, 20 главе Деяния, что я не желал ничего серебра, ничего золота и ничьей одежды.
He said to the Thessalonians, "I have worked with my own hands so as not to make the gospel chargeable to you."
Во втором Фессалоникийцам он говорит, что я работал своими собственными руками, чтобы не создалось впечатление, что я беру деньги за Евангелие.
When the Philippians sent him a gift,
когда филиппийцы послали ему дар,
in Philippians 4, he wrote back to them,
он написал назад им в 4 главе послания филиппийцам,
and he said this,
и он говорит следующее.
He said, "Thank you for the gift."
Он говорит, спасибо за дар.
You didn't need to send it.
Вам не надо было его присылать.
I didn't desire it.
Я не желал его.
God supplies my needs.
Бог обеспечивает мои нужды.
But I'm glad you sent it.
Но я рад, что вы послали его.
Because it will accrue to your account, because God will bless you for your giving.
Потому что Бог благословит, зачтет это на ваш счет, потому что Он благословит вас за ваш дар. Ну как ко мне,
I have learned in any condition,
я научился в любых условиях
to be content.
Быть довольным.
If I have nothing,
у меня есть,
if I have much.
Когда у меня нет ничего или когда у меня есть много.
That's very different than false teachers.
Это очень отличается от ложных учителей.
And in Luke 16:11-13, Jesus was giving a parable.
И Луки 11 глава с 11 до 16 стиха Иисус говорил притчу.
And it was about how a man handled money.
О том, как человек относится к деньгам.
And Jesus applied it by saying, "If you are faithful with money,"
Иисус сказал, если вы верны к деньгам,
"I'll give you greater things."
Я дам вам большие вещи.
You know, I really believe that what Jesus is saying is, if I can trust you with money, I can trust you with people.
Иисус говорит, если я могу доверить вам деньги, я могу доверить вам людей.
Because you're not going to take advantage of those people for your own sake.
Потому что в этом случае вы не будете использовать этих людей для своей выгоды.
1 Corinthians 9, Paul says, "If you work, you have a right to pay."
1 Коринфянам 9 апостол Павел говорит, если вы работаете, вы имеете право, чтобы вам оплачивали.
But I haven't taken anything from you, Corinthians, because I don't want you to get the wrong idea.
Но от вас, коринфян, я не брал ничего, потому что я не хочу, чтобы вы поняли это неправильно.
So when Paul went into these pagan areas to establish a church, he wanted to make sure that people saw him differently than any of the normal false teachers.
Таким образом, когда апостол Павел шел в эти языческие страны для того, чтобы основывать там церкви, он хотел, чтобы эти люди видели его отличающимся от всех тех ложных учителей.
Once the church was established,
тогда, когда церковь была уже утверждена,
then Paul instructed them,
тогда Павел говорил им,
that those who served them as pastors and elders were worthy of double pay.
Что те, кто служит в вашей церкви как пасторы и служители, они достойны двойной оплаты.
He wanted to make sure there was a difference in the Christian preachers from the false teachers.
Он хотел ясно понимание, чтобы была разница между христианскими проповедниками и ложными учителями.
The men of God did not proclaim the truth of God for money.
Человек Божий не провозглашает истину Божию за деньги.
You don't put a price on this ministry.
Вы не ставите ценник на это служение.
You may be a preacher.
Вы можете быть проповедником.
You may be a pastor.
Вы можете быть пастором.
But if you do it for money,
но если вы делаете это за деньги,
you're not a man of God.
Вы не человек Божий.
Secondly,
второе.
Man of God is known not only by what he runs from, the love of money.
Человек Божий известен не только тем, от чего он убегает, любовь к деньгам,
but what he runs after.
Но то, к чему он стремится.
What he flees from and what he pursues.
От кого он убегает и то, чего он достигает.
Back to verse 11.
11 стих.
Pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness.
Преуспевай или достигай правды, веры, благочестия, любви, терпения и кротости.
So if you're a man of God, you're running from something and running after something else.
Таким образом, если вы человек Божий, вы убегаете от чего-то и вы бегите за чем-то.
Both of those expressions indicate the running idea, running away from and running toward.
Оба этих выражения, они передают идею убегать или бежать.
And Proverbs,
в одном случае убегать, в другом случае бегать, достигая чего-то.
Proverbs 15:9 says this: The Lord loves them that pursue righteousness.
Притчи 15:9 говорит, что Господь любит тех, кто стремится к праведности.
Let me make it practical.
Я хочу сделать это практичным.
You're not running after fame.
Вы не гонитесь за славой.
You're not running after success, as the world would measure it.
Вы не гонитесь за успехом, так как мир это измеряет.
You're not running after a reputation.
Вы не гонитесь за репутацией.
You're not running after popularity.
Вы не гоняетесь за популярностью.
You're running after righteousness.
Вы стремитесь к праведности.
Actually, Paul adds some things to righteousness, but let's begin with righteousness, simply meaning you do what's right.
Павел здесь добавляет кое-что к праведности, но давайте начнем с праведности. Правда, это означает делать то, что правильно.
The second word is godliness.
Второе слово – благочестие.
You do what's right on the outside, and this word means you desire what's right on the inside.
Вы делаете, что правильно внешне, и второе слово означает, вы желаете правильных вещей внутри своего сердца.
You pursue pure motives.
Вы стремитесь к чистым мотивам.
Reverence, piety, virtue.
Почтение, благочестие, ценность.
A pure heart, a worshiping heart.
Чистое сердце, поклоняющееся сердце.
And then he adds faith.
И дальше он добавляет веру.
And really this means faithfulness.
И в действительности это слово означает верность.
An enduring faithfulness to the things of God.
Продолжающаяся верность Божьим делам, вещам, словам.
And then he adds love.
И потом он добавляет любовь.
And biblical love is always defined as humble self-sacrifice.
И библейская любовь, она всегда определяется как смиренное самопожертвование.
And what is that humble self-sacrifice that the man of God gives?
И что это за смиренное самопожертвование, что человек Божий выражает?
He gives his life for the sake of his people.
Он отдает свою жизнь ради своих людей.
I remember many years ago, student at the University of Southern California, a young girl, came to me after a sermon.
Я помню, несколько лет назад студентка из университета Южной Калифорнии подошла ко мне после проповеди.
And she said to me, Pastor, she said, I know you love me.
И она сказала, пастор, я знаю, ты любишь меня.
I said, I've never met you.
Я сказал, я никогда не встречался с тобой.
She said, I know that, but I know you love me.
Она сказала, я знаю это, но я знаю, что вы любите меня.
I said, how do you know I love you?
Я сказал, как вы знаете, что я люблю тебя?
She said, because every week when I come here to the church,
она говорит, потому что каждую неделю, когда я прихожу сюда в церковь,
you have prepared your mind and your heart to feed my soul on the Word of God.
Ты приготовил свой разум и свое сердце для того, чтобы питать мою душу Словом Божьим.
And she said, I know that you sacrifice in that preparation.
И она сказала, я знаю, что вы жертвуете многим в этой подготовке.
You love your people when you sacrifice your life to make sure they are well fed.
Вы любите ваших людей, когда вы жертвуете своей жизнью для того, чтобы быть уверенными, что они хорошо накормлены.
When I first came to Grace Church many years ago, 1969,
когда в 1969 году я пришел в Церковь Благодати,
and they asked me to be the pastor,
и они меня попросили быть пастором.
There was only one reason.
Там была одна причина.
I was young.
Я был молодой.
That was my only qualification.
Это единственная квалификация, которая позволила мне быть там пастором.
Because the two pastors before me were old and they both died.
Потому что два пастора до меня, они были старые и оба умерли.
They just wanted a pastor who wouldn't die.
И они хотели просто пастора, который бы не умер быстро.
For a while.
На какое-то время.
That's 40 years ago.
Это было 40 лет тому назад.
Some of them wish I had died long ago.
Некоторые из них хотели бы, конечно, чтобы я умер раньше.
And I remember when one of the elders of the church said to me, well, you're going to preach on Sunday, but what are you going to do all week long?
Я помню, как один из служителей, один из членов совета мне задал вопрос, вот, хорошо, ты будешь проповедовать в воскресенье, ну что ты будешь делать всю неделю?
And I said, I'm going to prepare to preach.
Я ему сказал, я буду готовиться к проповеди.
Takes that long?
Это столько время берет?
Can't you just get a little outline and get up there and kind of talk off the top of your head?
Не можешь ли ты просто набросать какой-то план, выйти и просто говорить то, что на ум придет?
No.
Нет.
I have to bring you the word of God.
Я должен принести вам Слово Божие.
True understanding and a true interpretation of the word of God.
Истинное понимание и истинное истолкование Слова Божьего.
This is a sacrifice of joy and a sacrifice of love.
Это жертва радости и жертва любви.
Then he adds perseverance.
И к этому он добавляет терпение.
Endurance.
Выносливость.
Endurance. Pursue endurance.
Достигайте терпения и выносливости.
Something wonderful about a long ministry in the same place.
Очень много хорошего о длительном служении на одном месте.
And the last word is really meekness.
И последнее слово – кротость или мягкость.
Humility.
Смирение.
So you can see that the pursuit of the man of God is virtue, spiritual virtue.
Таким образом, вы видите, что человек Божий должен достигать этих духовных ценностей.
Paul told Timothy, take heed to yourself.
Апостол Павел говорит Тимофею, вникай в себя.
Pursue holiness.
Достигай святости.
In Psalm 101:6.
В Псалме 106 стих.
David says this.
Давид говорит следующее.
He who walks in a blameless way.
Тот, кто ходит в непорочности.
Is the one who will minister to me.
Это тот, кто будет мне служить.
That's a magnificent statement.
Это великое утверждение.
The people of God have a right.
Люди Божии имеют право.
To have a leader and a shepherd who walks in a blameless way.
Иметь лидера и пастыря, кто ходит в непорочности.
If you look in 1 Timothy chapter 3, Titus chapter 1, qualifications of an elder, the first one is blameless.
Если вы посмотрите на 1 Тимофею 3 глава и Титу 1 глава, где квалификации служителя приводятся, то первое самое качество – это непорочность.
Doesn't mean perfect.
Это не означает совершенство.
But it means there is no great sinful stain on his life, and the struggle with sin is a triumphant one as that man yields to the Spirit of God and the Word of God.
Но это означает, что у него нет пятен греха, с которыми он не имеет дела, что он побеждает всегда в грехе, когда он сталкивается с ним.
And people feel the power of a godly life.
И люди чувствуют эту силу благочестивой жизни.
It's the saddest of all tragedies when you discover that a preacher was an unholy preacher.
Это самая печальная трагедия, которая может существовать, когда вы обнаруживаете, что служитель оказывается не святым, имеет какую-то порочную жизнь.
Look at 2 Timothy 2 for a moment.
Посмотрите 2 Тимофея 2 на мгновение.
And verse 15.
В 15 стихе.
Be diligent to present yourself approved to God, a workman not needing to be ashamed, handling accurately the word of truth.
Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины.
And then in the responsibility to do this, verse 16 says you avoid certain things that lead to ungodliness.
И для того, чтобы делать это правильно, в 16 стихе он говорит, чего нужно избегать, что приведет к нечестию.
And then he illustrates this in verse 20.
И дальше в 20 стихе он иллюстрирует это.
In a large house there are not only gold and silver vessels, but vessels of wood and earth and ware, and some to honor and some to dishonor.
В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении.
But if a man cleanses himself from these things, he will be a vessel for honor, sanctified, useful to the master, prepared for every good work.
Но если кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело.
And then he says this to Timothy.
И дальше он говорит следующее Тимофею.
You want to be gold, silver?
Ты хочешь быть золотым или
серебряным? You want to be a vessel unto honor?
Ты хочешь быть сосудом в чести?
Flee youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from
Убегай,
a pure heart.
Убегай юношеских похотей, одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
Take care of your heart.
Позаботься о своем сердце.
My ancestry is Scottish.
Я произошел из Шотландии.
And many years ago, when Scottish people were settling over in Ireland,
но много лет тому назад, когда шотландцы они заселяли Ирландию,
it was permitted for people to cross the water from Scotland to Ireland.
Им было разрешено пересекать это водное пространство от Шотландии до Ирландии.
And the first person to reach the land in a given place could place his hand on the land, and their hand on the land would then declare ownership of that land.
И первый человек, который достигал какого-то куска земли, он ложил свою руку на эту землю, и это означало, что эта земля будет ему принадлежать.
The first hand on the shore,
первая рука на этом берегу,
gained the land.
Она получала землю.
There was a man named O'Neill, who was in a boat,
которого звали О'Нил, он был на лодке,
and he was going to a certain piece of land,
и он плыл к какому-то определенному куску земли.
O'Neill is famous because from him came the princes of Ulster, so familiar in Northern Ireland.
О'Нил очень известный, потому что от него произошли принцы
And he was rowing his boat as furiously as he could to get to the land.
Он махал веслами как только мог для того, чтобы быстрее попасть к этой земле.
But another boat took the lead.
Но другая лодка обгоняла его.
And he realized that he was not going to be there first.
И он понимал, что он не приедет туда первым.
And this is what the historian wrote.
И вот что историки написали.
With a look of mingled wrath and triumph at the rival boat,
с этим взглядом триумфа, гнева на эту обгоняющую лодку,
O'Neill dropped the oars,
он бросил весла,
picked up his battle axe,
схватил этот топор, этот боевой,
and chopped off his left hand.
И отрезал свою левую, отрубил свою левую руку.
Picked it up with his right hand.
Взял ее с правой рукой.
And threw it on the land.
И кинул ее на землю.
He won the land.
Он выиграл эту землю.
That land became known as the Bloody Hand of O'Neill.
Эта земля стала известна под названием Кровавая рука О'Нила.
You say that's crazy.
Вы скажете, о, это сумасшествие.
You know what Jesus said?
Вы знаете, что Иисус сказал?
If your right hand offends you,
если ваша правая рука вас искушает,
do what?
Что сделай?
Cut it off.
Отруби ее.
If your eye offends you,
если ваши глаза искушают вас,
pluck it out.
Что сделай? Вырви.
He's not talking literally.
Он не говорит о буквальном действии.
But what our Lord was saying is deal drastically with sin.
Но что Господь говорил здесь, принимай самые радикальные меры с греху.
The man of God for certain must do this.
Человек Божий абсолютно точно должен делать это.
In the words of Romans 8, he must mortify or kill the sin that remains.
Римлянам 8 глава говорит о том, что нам нужно побеждать или поражать грех, который остается.
Таким образом,
человек Божий известен тем, от чего он убегает от любви к деньгам, чему он стремится или зачем он гонится, святость. Третье. Человек Божий известен тем, за что он борется. Человек Божий — это солдат. Он боксер.
He's a wrestler.
Он борец.
He is a battler.
Он в бою находится.
Look at verse 12.
12 стих посмотрите.
Fight the good fight.
Подвязайся добрым подвигом. По-английски, веди добрую битву.
We are in a war.
Мы находимся в битве.
It is the greatest war in the universe.
Это самая великая война во вселенной.
We battle the kingdom of darkness.
Мы боремся с царством тьмы.
As agents of the kingdom of light.
Мы являемся агентами царства света.
Paul says in Ephesians 6, we have to put on our armor to fight.
Ефесянам 6 глава Павел говорит: оденьтесь в это вооружение для того, чтобы вы могли воевать.
In 1 Corinthians 16, 8 and 9, he says there are many adversaries.
В 1 Коринфянам 16, 8, 9 он говорит, много противников есть.
Look at 2 Timothy 2 for a moment.
Посмотрите 2 Тимофея 2 глава на мгновение. 3 стих.
Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus.
Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа.
No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life.
Никакой воин не связывает себя делами житейскими.
He wants only to please the one who enlisted him as a soldier.
Он хочет угодить только тому, кто его военачальник.
And Paul uses the same picture. If you're a soldier, you give up all civilian life and you do everything to please the commander and you give your life in the suffering of the battle.
Апостол Павел использует эту картину. Если ты воин, ты оставляешь все то, что связано с гражданской жизнью, и ты посвящаешь себя полностью тому, чтобы выигрывать в битве.
Back in 1 Timothy 6:12, the verb fight is agonizomai.
12 стих, слово «подвязайся» происходит из слова «агонидзомай», греческого слова.
It's a very strong verb.
Это очень сильный глагол.
Implies concentration, discipline, conviction, and effort.
Который включает в себя
struggle.
Концентрацию, дисциплину, убежденность и большие усилия, вложенные для того, чтобы победить.
Now you have to understand that when they used these metaphors, it was a different world they were living in.
Вам нужно понимать, что когда они использовали эти метафоры, они жили в совершенно другом мире.
When we watch men box, they have a padded leather gloves.
Когда мы видим боксеров, у них есть специальные такие кожаные большие перчатки.
But in the ancient world, in the Greek world, when they boxed,
но в древние времена, в греческое время, когда они боксировали,
they had leather gloves.
У них были кожаные перчатки.
No padding.
У них не было прослойки там.
Fur lined on the inside.
У них был там мех внутри.
With iron sewn on the outside.
Но железки пришиты к внешней стороне.
They did great damage.
Они очень сильно били.
And historians tell us that the loser.
И историки говорят нам, что проигравший,
had his eyes gouged out.
У него всегда глаза вылазили.
In humiliation.
В этом поражении.
Paul's talking about a serious struggle here.
Павел говорит здесь о серьезной битве.
Boxing to us is just puffy bags striking blows.
Боксирование сегодня это просто так, они побили друг друга подушками. Но здесь вопрос жизни и смерти.
You know, there's another picture of this in 2 Corinthians 10, and I think it might be worth giving you that picture.
Давайте посмотрим 2 Коринфянам 10 глава. Есть еще одна картина, на которую стоит посмотреть.
People talk a lot about spiritual warfare.
Люди часто говорят о духовной битве.
And when I say that, some people immediately think of chasing demons away.
И когда я говорю об этом, некоторые люди сразу же думают о том, что нам нужно гоняться за бесами, изгоняя их.
But that is not what the Bible is talking about.
Но это не то, о чем говорит Библия здесь.
Spiritual warfare is described in 2 Corinthians 10.
Духовная битва, она описана в 10 главе 2 Коринфянам.
And I'll just give you two verses, verses 4 and 5.
Я дам вам только два стиха, 4 и 5 стих.
Paul says, the weapons of our warfare are not of the flesh.
Павел говорит, оружие воинствования нашего не плотские.
Okay, I'm a soldier. I'm going to go to war for the kingdom of God. What are my weapons?
Итак, я являюсь воином, я иду в битву за Царство Божие. Какие мои оружия? Чем я воюю?
When he says they're not of the flesh, he means they're not human.
И когда он говорит, что они не плотские, он имеет в виду, они не человеческие.
It's not about your methodology.
Это не то, что связано с методами.
It's not about your cleverness.
Это не то, что связано с вашим.
Not about your ability to contextualize.
Умны или насколько вы контекстуализируетесь.
It's not about human wisdom.
Не о человеческой мудрости.
Those are fleshly weapons.
Это все человеческие, плотские орудия.
They're not going to do any damage at all.
Они не принесут никакого разрушения.
Go back to the text.
Смотрите на текст.
We have to have weapons that are divinely powerful.
Нам нужно иметь орудия, которые сильные Богом.
Because we need to destroy fortresses.
Потому что нам нужно разрушать крепости.
Now you have to have the picture here.
Вам нужно представить картину здесь.
The word fortress in the Greek means fort.
Книга, вернее, слово «крепость» в греческом языке означает специальный замок, укрепление.
And it's the same word for prison.
Это то же самое слово, которое использовали, чтобы описать тюрьму.
And it's the same word for tomb.
Это то же самое использовали, чтобы описать пещеру.
Something strong and stone and impregnable.
Крепкое, каменное, непреодолимое.
You can't go against that with human weapons.
Вы не сможете воевать против этого человеческими орудиями.
You can't destroy that with human weapons.
Вы не можете разрушить это человеческими орудиями.
You have to have something divinely powerful.
У вас должно быть что-то, имеющее божественную силу.
Or as the Greek says, mighty unto God.
Или как греческий язык говорит, мощное Богом, усиленное Богом.
If you go to verse 5, he explains what this imagery means.
В пятом стихе он объясняет, что этот образ означает. Что это за твердыни?
He says in verse 4, destroying fortresses, and then in verse 5, destroying speculations.
И он говорит в четвертом стихе разрушать твердыни, и в пятом стихе он говорит разрушать всякое превозношение или спекуляции внутренние.
Now the word there is logismos.
Это слово превозношение, это слово логизмос.
It means ideas.
Это значит идеи,
theories,
теории,
viewpoints,
точки зрения,
perspectives,
перспективы,
philosophies,
философии,
religion,
религии.
Those are the fortresses that hold people captive.
Это твердыни, которые держат людей в плену.
Those are the fortresses that are their prisons and become their tombs.
Это твердыни, которые являются их тюрьмой и становятся их погребальной пещерой.
He further describes these ideas in verse 5.
Он дальше описывает эти идеи в пятом стихе.
As lofty things raised up against the knowledge of God.
Как превознесенные вещи, которые восстают против познания Божьего.
That is high theories and ideas that are ungodly.
Это разные высокие теории и идеи, которые не Божьи.
Any idea, any religion, any theory, any philosophy that is against the truth of God.
Любая идея, любая религия, любая философия, которая противится истине Божьей.
Now, do you understand the whole world is in these fortresses?
Вы понимаете, что весь мир находится в подобных твердынях?
Whether it's Buddhism, Hinduism,
Buddhism, Islam,
Mormonism, atheism, materialism,
humanism,
whatever their ideology,
любые эти идеологии,
they're captive and they're damned as long as they remain in these fortresses.
Люди являются пленниками, и они обречены настолько, насколько они, пока они находятся в этих крепостях.
That are contrary to the truth of God.
Которые противоречат истине Божией.
So we have to smash the fortress.
Таким образом, нам нужно разрушить эти крепости. Как вы это сделаете?
With some human weapon?
Человеческим оружием?
With some clever strategy?
Какими-то умными стратегиями?
I'll ask you a simple question.
Я задам вам простой вопрос.
What alone destroys error.
Что единственное может разрушить ошибку или ложь?
What?
Truth.
Truth. Truth. It's so obvious he doesn't say it.
Абсолютно ясно здесь.
So what is our weapon?
Таким образом, что является нашим оружием?
What smashes the fortress?
Что разрушает крепости?
The truth.
Истина.
The power is in the truth.
Сила могущества
That's
в слове.
Spiritual war.
Это духовная брань.
We bring the truth. We bring the truth against the lies that hold men and women prisoner.
Мы приносим истину против и ставим ее против лжи, которые люди закабалили себя.
In an effort to smash the fortresses.
Для того, чтобы разрушить эти крепости.
Recently, one of the professors at the Master's College died, went to be with the Lord.
Недавно один из профессоров в Master's College умер и отошел к Господу.
He hadn't been there very long.
Он не так давно, не так много был.
But I remember when he first came.
Но я помню, как он только начал работать у нас.
His name was Dr. Lumsden.
Его звали доктор Ламсден.
He was the head of the Graduate Science Department of Tulane University.
Он был главой высшего отдела в Тулейн университете.
Which is a very, very elite academic institution in Louisiana.
Это особо элитное учреждение образовательное в Луизиане.
He was an evolutionary atheist.
Он был атеистом-эволюционистом.
And he taught genetics.
И он преподавал генетику.
And he worked with a electronic microscope to study DNA.
И он работал с электронными микроскопами, чтобы изучать ДНК.
And one day in a graduate class, a Christian girl came to him.
И однажды в его магистратуре христианка, студентка пришла к нему.
And she said something to him along this line.
И она сказала ему что-то подобное.
Dr. Lumsden.
Доктор Ламсден.
How could the contents of a cell evolve and the membrane around the cell evolve at precisely the same rate and the same time so it didn't fall apart?
Она задала ему вопрос, как содержимое клетки могло эволюционировать, и вместе с ним мембрана вокруг этой клетки эволюционировала тоже абсолютно одинаково в промежутках времени, что оно не развалилось ничего.
You know the answer to the question?
Вы знаете ответ на этот вопрос?
It can't.
Она не может так быть.
And he knew it.
И он это знал.
And he said, I went home.
Он сказал, я пошел домой.
Went on my shelf and got a Bible.
Я взял, посмотрел на полку и вытащил Библию.
And read the creation account in Genesis.
И прочитал, что Библия говорит о сотворении.
In a few weeks,
через несколько недель,
he embraced Christ.
Он принял Христа.
Went back to his university.
Пошел назад в свой университет.
Announced to the university faculty that he had become a Christian and believed in biblical creation.
И объявил всему составу университетскому, что он стал христианином, и теперь он верует в библейское объяснение творения.
Because he knew evolution couldn't happen.
Потому что он знал точно, что эволюция не могла случиться.
They threw him out of the university.
Они его выбросили из университета.
If there's one thing that a university science department doesn't want,
единственное, что научный отдел университета не хочет,
it's the truth.
Это истину.
About creation.
Истина о творении.
So then he became a debater.
Тогда он стал проводить дебаты.
And he went around and debated evolutionists.
И он ездил в разных местах, и он проводил дебаты с эволюционистами.
And he knew more about their side than they did.
И он знал больше о их стороне, чем они знали.
And pretty soon he couldn't get anybody to debate him.
И достаточно скоро некому уже было с ним вступать в дебаты.
One day he called me.
Однажды он позвонил мне.
He told me this whole story.
Он рассказал мне всю эту историю.
He said, I want to come and teach in a Christian college. I want to come and teach at your college.
Он сказал, я хочу приехать и учить в христианском колледже. Я хочу преподавать у вас в колледже.
I want to bring an electron microscope so your students can study DNA.
Я хочу принести этот электронный микроскоп, чтобы ваши студенты могли ДНК изучать. Я встретился с ним, и он дал мне свое свидетельство.
He said, May I come?
И он спросил, могу ли я работать у вас?
I said, let me pray about it.
Я сказал, да, я помолюсь об этом.
I'm done, you can come.
Да.
I'm no fool.
Он одну минуту молился и говорит, окей, я закончил, приезжай.
One girl.
Одна девушка.
Asking one question.
Задала один вопрос.
Drove him to the truth.
И привела его к истине.
And the whole fortress collapsed.
И вся эта крепость упала.
That's what the truth does.
Вот что истина делает.
That's spiritual warfare.
Это духовная брань.
We fight the good fight of faith. Satan resists, the world resists.
Мы ведем эту добрую битву веры.
But we fight the fight because we have been called
to that.
Сатана сопротивляется, мир сопротивляется, но мы продолжаем ее вести, потому что мы призваны к ней. Давайте вернемся к 1 Тимофею 6 глава.
Why is this important?
Почему это важно?
The rest of verse 12.
Остальная часть 12 стиха.
Take hold of the eternal life to which you were called and made the good confession in the presence of many witnesses.
Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями.
Paul by that is just saying, get a grip on the fact that this is eternal life that we're dealing with.
Павел говорит, пойми, пожалуйста, что мы имеем дело с вечной жизнью.
Your life is now out of the mundane.
Твоя жизнь сейчас уже поднята над буднями.
Out of the passing and the temporal, you have now taken hold of an enterprise related to eternal life.
Ты сейчас захватил вот эту важную деятельность, связанную с вечной жизнью.
A man of God is known by what he runs from.
Итак, человек Божий известен тем, от чего он убегает.
What he runs to.
Известен, к чему он бежит.
Man of God is known because he is different, he is distinct, he is set apart from all others.
Человек Божий известен тем, что он отличается от всех других.
He is known because he is a soldier.
Он известен, потому что он воин.
Fighting for a cause far greater than himself.
Он ведет битву за цель, которая гораздо выше, чем он сам.
And finally,
и в конце концов,
man of God is known by what he is faithful to.
Человек Божий известен тем, чему он верен.
Verse 13. 13
стих. Павел повелевает Тимофею.
In the presence of God,
перед Богом,
the source of life and all things,
и являющимся источником жизни и всего,
and in the presence of Christ Jesus,
и в присутствии Христа Иисусе, который засвидетельствовал доброе свидетельство,
here's the command.
Я повелеваю
Verse
тебе.
14.
14 стих.
Keep the commandment.
Храни заповедь
without stain
чисто
or reproach
и неукоризненно
until the appearing of our Lord Jesus
до явления Господа Иисуса Христа.
What is the commandment? What do you mean keep the commandment?
В чем повеление? Что означает храни или соблюди заповедь?
Thoughtful exegesis of that expression.
Если мы хорошо проанализируем это выражение,
only one possibility.
Оно приведет нас только к одной возможности.
It's singular.
Это единственное число.
It's another way to refer to scripture.
Это другой путь, как говорить, указывая на Писание.
The Old Testament is called the law.
Ветхий Завет назван законом.
And here the scripture is called the commandment.
И здесь Писание называется заповедью.
So what he is saying is that the man of God is faithful to the scripture.
Таким образом, то, что он говорит, это то, что человек Божий является верным Писанию.
He is solemnly commanded before the God who gives life and takes it.
Он торжественно повелевает его перед, ему перед Богом, который дает жизнь и забирает жизнь.
Before Jesus Christ, who under severe duress adhered without wavering faithfully to the truth of God.
Перед Иисусом Христом, который в ужасных обстоятельствах перед Пилатом был верен без всякого колебания.
To guard the scripture.
Он говорит, храни, ограждай Писание.
In fact, down in verse 20, that's what he says.
В 20 стихе он повторяет это.
O Timothy, guard what has been entrusted to you.
О, Тимофей, храни преданное тебе.
In 2 Timothy, you can look at chapter 1 again.
Во второй послании к Тимофею посмотри, первая глава.
And verse 13.
В 13 стихе.
Retain the standard of sound words.
Держись образца здравого учения.
And then verse 14, guard through the Holy Spirit who dwells in us the treasure entrusted to you.
Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас.
So you see, chapter 6, verse 20, and then 2 Timothy 1, verse 14, both refer to guarding this treasure entrusted to us, which is the truth of Scripture.
Таким образом, вы видите, в 6 глава 20 стих и 1 глава 2 Тимофею 13-14 стих, они говорят о том, чтобы хранить Священное Писание, преданное Ему.
What do you look for in a pastor, or shepherd, or an elder?
Чего вы ожидаете в пасторе или служителе?
Someone who guards the truth.
Это кто-то, кто хранит истину.
We are soldiers.
Мы воины.
And we are guards.
И мы охранники.
And we are runners.
И мы бегуны,
fleeing one thing and
убегающие
pursuing another.
От одного и бегущие к другому.
This is a man of God.
Это человек Божий.
It is a high and holy calling.
Это очень высокое и святое призвание.
And I want to close with an illustration from 1 Kings chapter 13.
И в заключение я хочу привести иллюстрацию из третьей книги Царств, 13 глава.
It's an unforgettable account.
Это незабываемая история.
1 Kings.
Третье Царство.
Chapter 13.
13 глава.
You see, and I'll just kind of go through it, referencing it as I go. There is in verse 1 these words. Now behold, there came a man of God.
И вот человек Божий пришел.
All right, here's a man of God.
Вот человек Божий, посмотрите.
Just as we've been talking about.
Точно так, как мы говорили сегодня.
This man of God.
Этот человек Божий.
Is a disobedient man.
Он был непослушным человеком Божьим.
It says he cried against the altar by the word of the Lord and said, O altar, thus says the Lord, behold, a son shall be born to the house of David, Josiah by name.
Он сказал, что сын будет рожден дому Давидову по имени Иосия.
And then he goes on to describe further things.
И он дальше описывает следующие вещи.
And coming down to verse
6,
the king answered and said to the man of God, entreat the Lord your God and pray for me that my hand may be restored to me.
Царь сказал человеку Божьему, умилостиви лицо Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла повратиться ко мне.
So the man of God entreated the Lord and the king's hand was restored to him and it became as it was before.
И умилостивил лицо Божие человек Божий лицо Господа и рука поворотилась к нему, как и прежде.
You remember that he had touched the altar and
помните, что он прикоснулся к алтарю и его рука одеревенела.
And so, I'm trying to go through this rather speedily.
The
king said to the man of God, come home with me and refresh yourself and I will give you a reward.
He wanted to
reward
Божьему,
the prophet for
приди ко мне в мой
his
дом и подкрепи себе, я дам тебе подарок.
But the man of God said to the king,
if
you were to give me half your house, I wouldn't go with you.
Если даже ты дашь мне пол дома твоего, я не пойду с тобой.
Nor would I eat bread or drink water in this place.
И не буду есть хлеба и не буду пить воды в этом месте.
Why?
Почему?
Here's the key.
Вот здесь ключ.
Verse 9.
9 стих.
It was commanded me by the word of the Lord
saying. Это было заповедано мне словом Господним.
You shall eat no bread.
Ты не должен есть хлеб.
Nor drink water.
И не пить воды.
Nor return by the way which you came.
И не возвращаться той дорогой, которой ты шел.
He had a command.
У него было повеление.
From God.
От Бога.
Not to eat bread, drink water,
не есть хлеба,
or go
не пить воды
back that
и не возвращаться той дорогой, которую шел.
He was a man of God.
Он был человеком Божьим.
He needed to obey.
Ему нужно было быть послушным.
So he went another way.
И он пошел другой дорогой.
By the way which he came to Bethel.
И когда он пришел в Вифиль, посмотрите, что случилось.
There was an old prophet living in Bethel.
Там был старый пророк, который жил в Вифиле.
Came and told him all the deeds which the man of God had done that day
его
in Bethel.
Сын пришел и рассказал все, что сделал человек Божий в Вифиле.
Told him what the words were spoken to the king by the
old prophet. Слова,
которые
говорились царю.
They were related to their father.
И все это сказал отцу своему.
And their father said to them, which way did he go, that man of God?
И он спросил их, какую дорогу он пошел?
So the father says to his sons in verse 13, saddle the donkey for me, saddle the donkey for him, and rode away on it.
И отец говорит, оседлайте мне осла, он сел на него и поехал.
So he went after the man of God, found him sitting under an oak.
И он настиг этого человека и увидел его сидящим.
And the old prophet said to him, are you the man of God that came from Judah?
И этот старый пророк говорит, ты ли человек Божий, пришедший из Иудеи?
He said, I am.
Он сказал, да.
He said to him, come home with me and eat bread.
И он говорит, зайди ко мне в дом и поешь хлеба.
Which would have been a direct violation of the
что было бы
commandment.
Прямым нарушением второй заповеди, которую он услышал.
So in verse 16 he said, I can't return with you.
В 16 стихе он говорит, я не могу возвратиться с тобой, не могу.
I can't eat bread,
я не могу
water
есть хлеб, не могу пить воды у тебя в этом месте.
For a command came to me by the word of the Lord, you shall eat no bread, drink no water, do not return by going the way which you
ибо
came.
Заповедь Господня пришла ко мне, я получил заповедь Господню, не ешь хлеба, не пей там воды, и возвращайся той дорогой, которую ты шел.
But the old man said, I also am a prophet like you.
Но старый человек говорит, я тоже пророк.
And an angel spoke to me
как и ты, и
ангел, by the word of the Lord saying, bring him back with you to your house, that he may eat bread and drink water.
И ангел говорил мне словом Господним и сказал, ворати его к себе в дом, пусть он поест хлеба и напьется воды.
He said an angel told him the opposite.
Он сказал ему, что ангел сказал ему противоположное.
But he lied to him, it says.
Но он солгал ему, написано здесь.
Remember what Paul said, if even an angel comes and preaches any other gospel, don't believe it?
Помните, Павел сказал, что даже если ангел явится и будет проповедовать любое другое Евангелие, не верьте ему.
So the man of God went back with him.
И этот человек Божий воротился с ним.
And ate bread in his house
и поел хлеба в его доме и напился воды.
Now, that doesn't sound like a very serious thing to do.
Это, конечно, не звучало как что-то такое очень серьезное.
Like a serious command to break,
очень серьезная заповедь, которую нарушить.
But there's a principle here.
Но здесь есть принцип.
A man of God doesn't violate the commands.
Человек Божий, он не должен нарушать заповеди.
Verse 20.
20 стих.
Came about as they were sitting down at the table.
Когда они сидели за столом.
The word of the Lord came to the prophet who had brought the man of God back.
Слово Господне было к пророку, воротившему его.
And he cried to the man of God who came from Judah, saying, "Thus says the Lord."
И произнес он человеку Божьему, пришедшему из Иудеи, так говорит Господь.
Because you have disobeyed the command of the Lord and have not observed the commandment which the Lord your God commanded you.
За то, что ты не повиновался устам Господа и не соблюл повеление, которое заповедовал тебе Господь Бог твой.
But you have returned and eaten bread and drunk water in the place of which he said to you, "Eat no bread, drink no water."
Но воротился, ел хлеб и пил воду в том месте, о котором он сказал тебе, не ешь хлеба и не пей воды.
You're gonna die.
Ты умрешь.
Your body shall not come to the grave of your fathers.
Твое тело не войдет в гробницу отцов твоих.
You're gonna die.
Ты умрешь.
And he did, verse 24.
И он умер, 24 стих.
After he left the place,
когда он ушел оттуда,
a lion met him on the way,
лев встретил его на дороге,
killed him,
умертвил его.
His body was thrown on the road.
И тело его брошенное на дорогу лежало.
With a donkey standing behind it.
И осел стоял рядом с ним.
It's like a snapshot.
Это такая фотография.
Dead man of God.
Мертвый человек Божий.
Lion licking his lips.
Лев облизывающийся.
And a donkey.
И осел.
Unforgettable picture.
Незабываемая картина.
Men passed by in verse 25.
Люди проходили в 25
стихе.
Они видели это тело лежащее, льва стоящего. И они рассказали в городе, в котором жил пророк-старец.
26 стих.
Пророк, воротивший его с дороги, услышал это, сказал, это тот человек Божий, который не повиновался устам Господа.
Who disobeyed the command of the Lord.
Он нарушил заповедь Божью. Поэтому Господь предал его льву, который изломал его и умертвил его. Зачем эта иллюстрация?
That one line.
Это одна строчка.
It is the man of God who disobeyed the command of the Lord.
Это человек Божий, который нарушил заповедь Божью.
Therefore, the Lord has given him to the lion, which tore him and.
Поэтому Господь бросил его льву, который разорвал его и убил его.
How serious is it to be a man of God? It's a great privilege.
Это очень серьезно быть мужем Божьим. Это великая привилегия.
But it is also a great responsibility.
Но это также великая ответственность.
Certainly, my prayer for.
Конечно,
men of God that stand will stand before you in a moment is that they would always through their whole life obey the word of the Lord.
Моя молитва о том, чтобы эти два мужа Божьи, которые будут сейчас перед нами стоять, чтобы они во всей своей жизни были повиновались слову Божьему.
And the final picture of their life.
И чтобы финальная фотография их жизни
will be one of beauty.
Была одна из красоты.
Not one of tragedy.
Но не трагедии.
Our Father, we thank you for your truth.
Господи, мы благодарим тебя за твою истину.
Confirm it to our hearts.
Утверди ее в наших сердцах.
We pray that you will be honored in our obedience as we put into practice the things that we have heard today.
Мы просим тебя, чтобы ты был возвеличен в нашем послушании, когда мы будем применять на практике то, что мы слышали сегодня.
And though only a few of us will be called to be a man of God.
Немногие из нас будут называться человеком Божьим.
We are all the people of God.
Но мы все являемся людьми Божьими.
And the standard for us is no lower.
И стандарт для нас ничуть не ниже.
We are to follow the men of God who
are
over us. Мы должны
следовать человеку Божьему, человеком Божьим.
As the writer of Hebrews says, to follow their faith.
Так как написавший послание к евреям сказал, подражайте вере их.
We thank you, you've given this church great men of God to follow.
Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал этой церкви великих мужей Божьих, за которыми можно следовать.
May the people follow them as they follow Christ.
Следуют за ними, как они следуют за Христом.
We pray in Christ's name.
Мы просим этого имя Иисуса Христа.
Amen.
Аминь.